возможность принять его. Мы ни в коем случае не должны проявлять ни малейшего сомнения и тем более отвергать его, так же, как мы не делаем это по отношению к совету, который дается нам бесплатно. Если нам посчастливилось получить этот запредельный для человека звук, следует слушать его. То есть важно, чтобы у нас появилось чувство благодарности к тому, что мы вообще имеем возможность повторять святое. И когда мы приступаем к повторению, это чувство направляется в том, что мы будем чувствовать себя обязанными слушать это, принимать это, не просто что-то слушать, а будем чувствовать, что надо услышать, потому что это дар. Вот из этого естественного ощущения становится легко слушать. То есть понимаешь, что это естественно, что должно быть. То есть понимаешь, что просто слушать этот звук достаточно, чтобы отблагодарить за то, что он пришел. То есть процесс самодостаточным становится, хотел сказать. Правда, не надо ничего. Только слушать святого. Божество не спосылает своих вестников в символических образах, чтобы дать нам, если мы обладаем истинным упованием, понимание Абсолюта. И только тогда мы получаем возможность как-либо совершенствоваться. В этой удаче отказано всем, кто любит изменчивость. Что-то новенькое. Это нам мешает. То есть ожидание счастья от чего-то новенького, это очень мешает в процессе слушания святого имени. Ничего новенького не будет. Будет только все глубже, глубже и глубже слушание. И человек ощущает внутреннее блаженство. Мы не должны пренебрегать божественным звуком, щедро раздаваемым посланниками Абсолюта. Оказывается, мы интересуемся многими неизвестными нам вещами. Врачи не знают средств лечения многих болезней. Мы не требуем никакого денежного вознаграждения за передачу нашего послания. Мы живем простой жизнью, что касается наукоемких удобств. Мы мало нуждаемся в них и в помощи других людей. Имея уши, мы можем получить запредельный звук и воспроизвести его для любого разумного человека, который способен услышать нас. Это недоступно людям низкой культуры, поглощенным деятельностью своих чувств. Но мы надеемся, что интеллигентная часть общества несколько продвинется в том направлении, в котором лежат наши существенные нужды. В наши дни, во времена расцвета материализма, мы, разумеется, запутаемся в этих высоких мыслях. Изо всех сил мы пытаемся обогатить человеческий интеллект, но когда нам предлагают заглянуть дальше за его пределы, мы пугаемся. Это глупо. Мы хотим побудить истинный разум цивилизованного мира искать истинной помощи в духовном прогрессе. Светская помощь не может утолить наш внутренний голод, а духовная помощь может. Мы, разумные люди, должны принять этот трансцендентный звук. Смотрите, вот весь духовный прогресс связывается со звуком, именно с принятием звука. Сейчас это жизненно важно для нас, так мы все заняты поиском путей и средств избавления от существующей непереносимой дисгармонии. Мы должны выделять время для получения этих звуков. То есть мы должны выделять время для получения этих звуков. Для чего актуально, да? Это писалось больше 100 лет назад. Но выглядит очень современно, даже по типу изложения. Итак, Бхактисиддханта Сарасвати, он вдохновил Шрилу Прабхупаду совершить этот дерзкий шаг, во многом как раз не укладывающийся в здравый смысл. Почему? Потому что, что касается духовной жизни и духовных ценностей, это то, что прежде всего пугает людей. Разумных людей имеется в виду, то есть те, кто является лидерами общества. То есть люди, которые благодаря своему разуму, они имеют какую-то уверенность в этой жизни, какие-то опоры внешние, материальные. И благодаря этим опорам они, ну, неплохо себя чувствуют. Они признаются, что они не достигли полного совершенства, что они не достигли счастья. Но они чувствуют, что они как бы на правильном пути. Они чувствуют себя уверены в этом. Они чувствуют, что другие люди их уважают. И поэтому они даже не подозревают, что все их опоры, они ненадежны, потому что временны. Очень трудно это оценить, находясь в определенной точке, в определенной ситуации, в определенном времени. И поэтому, когда к ним приходит настоящая помощь, то есть их разум способен это оценить, осмыслить, принять. Но прежде всего, что они ощутят на внутреннем уровне, на уровне этики, как говорит Чарадешна Прабху, часто, совершенно точно, на уровне этики они ощутят, что вот этот звук – это покушение на всю мою жизнь. Это подскажет сильный разум. Как, может быть, кто-то знает Оства Гаюку Прабху, такой очень интеллектуальный, преданный, тем не менее он начинал. Он книги распространял. Сейчас в Москве. И тогда он распространял книги в Тюмени. И я никогда не забуду, он пришел однажды с одного выхода на распространение книг совершенно в преображенном виде. То есть, ну, мы с ним друзья были, и я сразу это заметил. И он мне признался, что такую гамму чувств испытал за последний час. Началось с ужаса. Ужас заключался в том, что он позвонил в одну дверь, и ему открыл профессор очень интеллигентного вида, увидел его с книгами, улыбнулся очень вежливо, сказал: «Да, заходите, пожалуйста, я знаю, кто вы». И он принял очень уважительно, то есть он пригласил его в комнату, посадил в кресло, ну, редкость для санкиртанщика. Он говорил: я уже в уме все, весь комплект распространил, уже я знал, что все тут будет удачно. И они поставили книги там на журнальный столик и начали общаться. Очень интеллигентно так, в аристократическом духе. Вот Вагага тоже такой интеллигентный человек. И они начали говорить о нуждах современной цивилизации, о религии, науке и так далее. И в процессе разговора чувствовать стало Твагайка, что этот человек, он очень-очень глубоко негативно относится к сознанию Кришны. То есть, что внутри он буквально закипает. И это ощущение, когда передалось, у Твагайки, ну, начало сердце леденеть, и он понял, это очень сильный демон, очень разумный. Вся его, как бы, вот эта тактика вежливая заключается в том, чтобы понять, что это за люди такие, что что-то он уловил очень опасное в этом всем. И он хотел выпытать. Он отнюдь не был сердцем склонен вообще все это принимать, наоборот. И потом разговор дошел до очень откровенных вещей. Я не буду все рассказывать, но факт то, что в конце, что сказал этот человек, что вы должны понять, он сказал, молодой человек, что то, на что вы покушаетесь, это основа всего. И мы вам этого не позволим. Он сказал: мы вас, молодой человек, будем уничтожать. И улыбнулся, знаете, как это делает уверенно. И вот он так прижёс кресло мягко, на котором он сидел, и он почувствовал ужас, что на самом деле означает, что я пришел с этими книгами вот в это общество. То есть он почувствовал, какая доля, ну, какая-то вот капля вот этого, на самом деле, безрассудства, что человек приезжает и пытается дать трансцендентное знание очень-очень материалистичному обществу. Ну, как-то там он интеллигентно тоже распрощался, вышел и говорит, я весь дрожал, буквально, не от страха. То есть у меня сразу в уме, ты понимаешь, на что ты вообще идешь? Это же такой удар. У них такая мощь, ты посмотри, как они уверенно себя чувствуют. И все понимают причем. И говорит, у меня вот этот комплект, он весь дрожал. И он так позвонил в следующую дверь, ну, очень трудно было один на один с умом оставаться. Говорит, в следующей же квартире у меня сразу комплект, говорит, купили. И я понял, это господчитание, это милость. И страх сразу ушел. Вот это то, что понял Прабхупада, что хотя это безумие, но за нашей спиной господчитание. И только это может дать нам силу распространять святое имя. Если мы наивно думаем, что это как-то там новое течение, как-то там это пройдет, так и будет. Это временное вдохновение. Мы должны понять, что это очень крупный разговор. Но мы также понимаем, что за нами стоит могущественная сила, самая могущественная сила. Поэтому мы должны найти правильное прибежище. Мы не должны зависеть ни от чего, кроме святого имени. И то, что за ним стоит, то есть Верховной Личности Бога. Тогда мы будем себя очень уютно чувствовать в этом движении, в этом обществе. Так, это небольшое лирическое отступление, совершенно не запланированное. Это просто явление Бхактисиддханты Сарасвати. И мы должны понимать, что именно по его милости мы имеем возможность вот так себя хорошо чувствовать в этом обществе. По милости святого имени, прогрессируя, реально прогрессируя духовно. Ну, мы продолжаем наш семинар. Я вижу, сегодня много, кто первый раз пришел, да? Я немножко расскажу, о чем мы говорили. Прошлое занятие. Речь шла о святом имени как основе духовной практики. Мы задали вслед за Равиндра Сварупа Прабху на материалы, которые мы опираемся в семинаре. Такой радикальный вопрос, риторический. Я напомню, что он задал два вопроса в начале семинара, и весь семинар будет на них отвечать. Первый. Почему многие преданные, долгое время практикующие сознание Кришны и ставшие возвышенными преданными, падают? Почему такое, в принципе, может происходить? Если мы отвечаем на этот вопрос, то, естественно, второй, как я могу избежать этого падения? И мы говорили о том, что есть небольшая такая сложность, как это назвать лучше, может быть, не сложность, небольшая тайна, что ли, в этой практике сознания Кришны. Тут заключается в том, что прогресс может быть внешним. Настоящий процесс, прогресс в духовном практике означает, что человек изменяет полностью свое сознание. Или, как мы говорим, его сердце изменяется. То есть он полностью по-другому начинает ощущать все вокруг. Начиная с этого тела, с чувств своего собственного ума, с объектов чувств, все осознается по-новому. Это правильный прогресс, то есть внутренний, изнутри все изменяется. Внешне может не очень там так все меняться, он может находиться в том же положении внешнем, социальном, материальном и так далее, но внутри должно все меняться. И есть внешний прогресс, который заключается в том, что человек начинает проявлять какие-то внешние качества, которые привлекают других людей. Он может даже вести за собой других людей. И это вдохновение не то, что оно как бы ложное, то есть реально люди чувствуют вдохновение, общаясь с таким человеком. И мы в прошлый раз обсуждали, что вот эта внешняя привлекательность, она может происходить даже в случае, если не было вот этих внутренних перемен. Внутреннее осознание как бы может не поменяться, а внешнее происходит изменение качества. Почему это возможно? Какое-то время, да? Ясно, что это не может быть долгое время, поэтому люди и падают. Но какое-то время возможно. Потому что, как говорится, в нектаре преданности есть отраженное, называется там отраженная бхава, отраженный экстаз. То есть, когда мы соприкасаемся со святым именем, то есть мы находимся в близком соседстве с источником всех благоприятных качеств. И просто находясь рядом, мы отражаем их. Но если святое имя не проникло в сердце, то мы можем просто отражать, но внутри можем не меняться. То есть в умонастроении это проявляется так, что я думаю, я воспеваю святое имя, и благодаря этому я знаю это, я ощущаю так, я чувствую, что я контролирую свой ум, свои чувства. Я буду проявлять свое сострадание, помогать людям в их духовной жизни, вести за собой людей к Шриле Прабхупаде и Господу Чайтанье. Чем плохие мысли? Тут себе и не ухватишь ни за что. Очень хорошая цель. Маленький штришок. Такой человек будет думать, я буду вести людей, я буду проявлять сострадание, я буду служить Господу Чайтанье, я буду воспевать Святое Имя. То есть остается главная болезнь. Ложное эго. То есть он себя отождествляет с этим телом, с воспевающим и так далее. То есть живое существо также находится в иллюзии того, что оно действующее, и поэтому он должен наслаждаться. Обязательно этот вывод уже напрашивается как следствие. Поэтому такой человек, он не сможет стать слугой в полном смысле этого слова. То есть он будет наслаждаться плодами этих своих благоприятных качеств. И поэтому падет. Настоящее же совершенство, то есть прогресс настоящий духовный, будет заключаться в том, что живое существо осознает, что в этом теле оно не обладает ничем, оно полностью беспомощно. По милости святого имени, то есть когда живое существо слушает святое имя проникло в сердце, то в момент этих взаимоотношений он очень хорошо осознает, что он совсем не это тело, и не этот ум, и не эти чувства. Вообще не имеет с этим ничего общего. И что это тело, оно контролируется сверхдушой. Единственное, что происходит как результат благоприятный в отношении со святым именем, что это тело начинает контролироваться не просто сверхдушой, а святым именем. Сверхдуша – это только аспект святого имени. Святое имя – это сам Бхагаван. Когда святое имя входит в сердце живого существа, и его тело становится инструментом в руках Господа. И что бы такое тело ни делало уже, живая душа, находящаяся в этом теле, не отождествляет себя с этим. Она понимает, что не от меня исходят эти качества. Это не теоретически, это непосредственно. Почему? Потому что он воспевает. Вот такой человек никогда не упадет. Даже если он будет распространять сознание Кришны во всех трех мирах. Схватить его за руку в любой момент, он скажет, да это не я, это все он. Я-то знаю, что это не я. То есть мы попытались говорить именно вот об этой глубокой вещи в прошлый раз. И задача нашего обсуждения заключается в том, как сразу направить как бы свой процесс воспевания по правильному пути, чтобы не сбиться. Это очень вероятно, что можно сбиться вот на такое отраженное воспевание. Но если есть правильный процесс культивирования, наш семинар так и называется, культивирование святого имени, то все может произойти благоприятно и необратимо, так сказать. То есть наши реальные духовные результаты, они будут действительно нашими. И потом мы обсудили известные ступени духовной практики, начиная с шрадхи, садхусанги, баджанакри и так далее. Но именно с точки зрения воспевания. Вот это очень важно. что значит шатха, именно если попытаться объяснить ее с точки зрения воспевания. То есть это именно впечатление определенное святым именем. Определенное чувство, которое говорит, точно надо воспевать. Точно, точно, надо обязательно. Что нам осознания полного нет. Ну, капля, говорится. И эта капля настоящая, пусть она капля, но она настоящая. Говорится, капля према бхакти. И именно вот это маленькое чувство, оно может очень сильно вдохновлять живое существо, может преодолевать большие препятствия, усилия совершать, воспевание. И, конечно, все, что сопутствует, это очень волнует, интересует человека, и он даже не верит. Его ум не верит тому, что происходит, и вообще, может, ему все это кажется иногда. И такое, знаете, такое двойственное у него состояние. Что происходит, не знаю, что со мной происходит, но так или иначе. Поэтому неизбежный итог вот таких, такого, может быть, неуверенного положения, что он ищет подпору людей, кто-то, может, у него тоже такое есть. И он приходит преданным, садху-санга. То есть с точки зрения воспевания, садху-санга – это необходимый источник увеличение этой веры. То есть я вижу, что есть люди, которые также воспевают, и у них тоже есть это ощущение, вера в святое имя. И просто общаясь с ними, моя вера увеличивается. Я начинаю думать, ну, я нормальный человек, вот не только у меня так, есть тоже такие люди. Хотя он может жить в окружении людей очень материалистичных, вообще не понимаешь, что он там с этими четками делает, знаете, очень трудно жить в таком окружении. Но хотя бы один-двое, которые тоже воспевают, он чувствует, что у него нормальное, что он в нормальном состоянии. И когда он утверждается в этом, в общении с другими преданными, опять тот же вкус к святому имени вдохновляет его действовать. Баджана крия, мы говорили, да? То есть крия означает деятельность, баджан означает из внутреннего стимула. То есть чувства действуют, но их источник не гуна материальной природы, не внешние объекты чувств, а вот это ощущение опять-таки. Такой человек знает, что если еще буду действовать, мое воспевание еще больше улучшится, еще больше углубится. То есть через внешнюю деятельность мы углубляемся внутрь, углубляемся в воспевание, баджана крия. И тут мы понимаем, что нам необходим духовный учитель, что это очень серьезно. Необходимо наставничество. И мы говорили о том, что духовный учитель, он скажет искреннему ученику науку намататвы, то есть истину о святом имени и процесс культивирования святого имени, начиная с посвящения. И мы говорили, что Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синху, объясняя науку преданного служения, так и начинает, что нужно найти духовного учителя истинного, получить у него посвящение и служить ему. Так начинается процесс правильного культивирования. Так, о чем мы еще успели сказать? Да, что когда этот процесс начинается, деятельности, духовной практики под руководством духовного учителя, и это связано также формальными отношениями, то возникают определенные сложности. То есть все, что будет происходить в духовной жизни, ум даже не догадывается об этом. То есть ум даже не представляет, что его ждет на самом деле. Вроде приводит нас тоже ум к воспеванию, но ум не представляет, что его ждет. Однажды Говинда Махарадж, он проговорился, говорит, если бы я знал в начале сознание Кришны, слышали, да? Что меня ждет, я бы никогда, он сказал, не пришел в этот искон. Если бы я знал в начале. Но сейчас... Он чувствует, что он удачно обманут его предыдущими наставниками, что все будет здорово, все будет экстаз, давай. Прабхупада однажды так и сказал ученикам, на самом деле я вас так обманул, сказал, что все будет просто. На самом деле самое сложное, что есть в этом материальном мире, это возвращение из него, на самом деле, отстранение от него. И ученики слушали, сказали, спасибо большое, Шрила Прабхупада, что вы нас обманули. Обманывает на самом деле не нас, наш ум. Наш ум, он не может иметь прямых отношений сейчас откровенных. Почему? Потому что он полностью антипод своих желаний с нами, с душой. И пока душа даже не осознает свою разницу с умом, единственное, что нужно делать, это педагогический такой вариант. Как ребенка воспитывают. Ты хороший, ты даже очень хороший. Ты вообще самый лучший мальчик. И вообще непонятно, как ты так плохо поступаешь. На самом деле ты самый лучший мальчик, поэтому поступай хорошо. Вот так мы с умом, значит, сначала. Ум хороший, и вообще он наш друг. И духовный учитель мне друг, смотрите, как улыбается. И вообще экстаз кругом, и как здорово, что я вообще сюда попал. Это в начале. И Кришна так устраивает, что все вторит этому уму. Все преданные говорят: «Джай, что, одну книгу распнул? Молодец! Чистый преданный вообще! Что да, пол помыл? Начисто! Чистый преданный!» Но приходит время, как Чайтанья Чандра сказал, делать одну маленькую ошибочку на лекции, маленькую, и все начинают вас критиковать. И те, кто слушал, и те, кто еще не слушал, и кошмар вообще. И он говорит: «За что?» И так далее. Это такие небольшие наброски, что может происходить. То есть ответственность большая. И для ума будет очень много неприятностей, потому что все, к чему он привык, все это ложные ценности. И все, что мешает душе принять милость, принять реальную силу от святого имени, это как раз надежда ума на эти ложные ценности. Поэтому вся проблема в уме. Вся проблема в том, что он надеется на все эти вещи. Поэтому единственная задача на самом деле духовного учителя – это разоблачить ум. Привести нас, что мы сами сделали вывод, что ум наш враг, и нам с ним не по дороге. Это называется анартха-ниврити. Очень сложный, мы говорили в прошлый раз, самый болезненный на самом деле процесс. Если человек преодолевает этот этап, то нет уже никаких препятствий для того, чтобы утвердиться в воспевании. Ништха следующая. Ништха – значит твердая вера. То есть человек уже не способен ничем сбиться с толку. То есть нет никаких препятствий в материальном мире, чтобы он перестал зависеть от святого имени, от Кришны. То есть перестал как бы находиться в сознании Кришны. Но до этого очень серьезная вещь, конечно. Анартха ниврити. Все должно проявиться. Чтобы уничтожить все анартхи, сначала их нужно проявить. Это самое неожиданное для ума. То есть обстоятельства будут складываться таким образом, что все вдруг будут видеть все наши недостатки. Не сами мы один на один, а все. Ну и сами мы, конечно. То есть для нас тоже это будет неожиданностью. Мы будем видеть, что вообще какой ужас. И этот ужас еще у всех перед глазами. Знаете, как иногда шутят. Все равно, что взяли у вас электрод в ум. Да, и выпустили это на видео, да, и ваш ум показали всем. Ну вот представьте, что ваш ум весь видит, все мысли, прямо на экране, в кинотеатре. Ну, так или иначе, может быть, не так буквально и резко это все будет происходить, постепенно, конечно, Кришна очень милостив. Вы знаете, чтобы мы смогли отдышаться, так, знаете, перевести дух, там, какую-то конфетку получить, там, реабилитационную, так немножко, чтобы мы как бы оставались в процессе. То есть это не так, что враги. Почему, кстати, нам нужно обязательно находиться в обществе преданных прежде всего? Внутренний мир у нас должен быть в обществе преданных, потому что в обществе материалистов такие вещи, они означают, что вы все, вас просто уничтожают. Да, вот такие вещи проявляются. Но здесь больница. То есть, если вот эти рецидивы, что-то лопает, какой-то гнойник, все только говорят: «Джай, наконец-то оно лопнуло. Джай, сейчас мы тут фурацилинчику, все, повязочку, нет уже, все». И вам еще больше даже полномочий, хотя вы весь раздавленный, вообще весь тут не знаете, как к себе относиться, но вам еще говорят: «Джа, и вперед, вот теперь ты еще это можешь делать». Так духовный учитель делает. То есть для ума вообще удивительно. Не знаешь, где потеряешь, где найдешь. Вот тут ты уже вообще никто, а тут ты еще лучше оказалось. Поэтому на ум вообще не советуется никакого внимания обращать. Но это анартха на иврите, сложный период, то есть будет трудно. Но это совершенно необходимо для того, чтобы просто услышать Святое Имя. Вот просто взять щетки и предаться этому звуку, чтобы он полностью отпустил нас. Нужно полностью разочароваться во всех его планах. Для этого нужно все, вся жизнь для этого понадобится. Так, это мы тоже вчера только говорили. Мы просто еще повторяемся. И мы сказали очень важную вещь, что процесс культивирования Святого Имени связан с тем, что мы должны знать хотя бы теоретически, что ожидать. Что хотя процесс воспевания Святого Имени – это очень живой процесс, подобен огню, Прабхупада сравнивал. Помните, мы приводили аналогию с огнем? Для того, чтобы сварился просад, нужен огонь. Причем огонь достаточно сильный. Если даже огонь маленький, просто какое-то копчение, допустим, то хоть вы 100 лет держите эту кастрюльку с просадом, даже вода не закипит. По законам физики. Поэтому для того, чтобы что-то было, нужно какое-то масса покоя, как говорят физики, да, то есть что-то стартовое. Но сначала огня не бывает обычно. Сначала идет дым. Как если мы хотим разжечь костер из дров, то из-за того, что они имеют какую-то влагу, они сырые, сначала будет дым. И мы дым как бы не приветствуем, но понимаем, что он будет. Потому что дрова сырые. Но это не значит, что мы удовлетворяемся дымом. То, что должно быть на уровне теории. Мы сначала не получаем вкуса Святого Имени, то есть наоборот, какие-то усилия механические, язык запутывается там, и тяжело. Это дым, это все дым. Но предполагается, что мы ожидаем, что должно пройти, мы не успокаиваемся в этом. То есть суть оскорбительного уровня воспевания заключается в том, что мы думаем, ну не слышу и не слышу. Ну не слышу, ну падший я, Кали-юга, допустим. И как-то я себе позволяю быть на таком уровне. Но уже очистительное воспевание, другая совершенно стадия, с другим совершенно результатом, мы сегодня будем подробно об этом говорить, просто заключается в умонастроении, что я не слышу, и это плохо. И поэтому я совершаю усилия. И как только вы начали совершать усилия, вы уже на другом уровне воспевания. И это уже прогресс. Поэтому Прабхупада говорит, вы должны извлечь огонь из воспевания, иначе 300 лет дыма, он сказал. Мы цитировали. И именно поэтому, чтобы побыстрее избавиться от дыма, нужен процесс в целом. То есть, в прошлый раз очень важную вещь мы сказали, что первая ошибка, первое отклонение, которое было еще при Прабхупаде, да, помните, это группа Сая, заключается в том, что преданный принимает Святое Имя, но не принимает весь процесс от духовного учителя, что связано с общей практикой задействованных чувств в преданном служении. А это внешняя деятельность как раз нацелена на то, чтобы побыстрее осушить нас, убрать эту сырость. Общая самодостаточная вот эта практика, которая идет в общем во все 24 часа нашей жизни от духовного учителя, приводит к тому, что вот эти 2 часа, когда мы воспеваем, становятся более и более эффективными. То есть мы в этой практике внешне как бы просыхаем. Ум успокаивается, и можно слушать Святое Имя. Поэтому нельзя вот сказать, что вот Святое Имя, именно джапа, это самое главное, все остальное не важно. Это ошибка. Так, и вот кажется, на этом уровне мы подошли к сегодняшнему занятию. Что сначала каждый может воспевать, то есть мы говорили, что сначала так и рекомендуется, не нужно знать ни перевода, ни каких-то особых усилий, просто повторяйте, да? Но предполагается, что потом мы должны принять процесс серьезно, то есть понять, что это процесс воспевания. Чтобы достичь успеха, чтобы получить правильный результат этого воспевания, мы должны следовать всему процессу. И мы еще вчера сказали, в прошлое занятие, что ачарьи, они предостерегают нас, что если мы утверждаемся в неправильном процессе, это именно приводит к серьезным отклонениям. Мы читали, помните, из этих апасампрадай, что все вот эти 13 видов апасампрадай, отклонений, это зловещие плоды, говорит Бхактинатхакур, неправильное воспевание. То есть, значит, можно деградировать, воспевая Святое Имя. И при этом нельзя прекращать воспевать Святое Имя. Вот так мы попались. По милости Шилы Прабхупады. Конечно, бессмысленно говорится, если вы даже последний Пашанди и Майавади, и вы оскорбительно, у вас философия по поводу Святого Имени, все равно вы должны продолжать Святое Имя. Вы должны изменить философию, а не перестать воспевать. Но могут быть также и плохие результаты. Так, теперь сегодня мы подробнее поговорим именно об этих уровнях. Все вы знаете, да, что выделяет в основном три стадии воспевания. Оскорбительная нама апаратха, очистительная нама абхаз и шутханам. Оскорбительная связана с тем, что преданный, воспевая Святое Имя, находится на платформе оскорблений. То есть не то, что он специально вот думает, как бы я совершил бы оскорбление. Нет, он не осознает даже этих оскорблений. Авидья так действует. То есть он просто не может иначе. Как один ученик спросил у Прабхупады, да, вот я тут такое дело, пуджари, вот божествам, это не оскорбление? Это оскорбление. Это сам факт того, что ты пуджари, это уже оскорбление, говорит. Ты не квалифицирован быть пуджарем. И очень был в шоке. Но это факт. То есть мы на таком уровне, что вот все наше понимание мира и все наши привычки и традиции, которыми мы живем, по отношению к Святому Имени не оскорбительны. Поэтому эту оскорбительную стадию не избежать. И поэтому нам так трудно слушать Святое Имя. Ум отвлекается. Но ничего, ачарьям это признается. Признается, что мы... И никто нас как бы не критикует, не ругает за то, что мы на оскорбительной платформе. А критиковать начнут когда? Когда человек принимает это, успокаивается над этим, соглашает, покоряется этому. Да, я оскорбитель Святого Имени. Может быть, это в прошлом я изменюсь, но сейчас нет. Ну, что я могу? Я не могу ничего. Это называется сохранять материальную привязанность. То есть проблема на самом деле не в том, что мы имеем оскорбление. Проблема в том, что мы сохраняем оскорбление, оскорбительные отношения. Это означает, что как только мы перестаем вот пытаться все это как бы, ну, остаться таким, как есть, то есть не хотим меняться, точнее говоря. Как только мы начинаем все-таки меняться, ставим это за цель, что я должен измениться. Это и возможно, духовный учитель мне это гарантирует, и я хочу этого. Изменяется полностью отношение человека к воспеванию, и это уже намабхас. То есть это очистительное воспевание. Как только человек так решительно настроен, он будет прогрессировать даже несмотря на падение. Очень важный стих есть в 9 главе. Смотрите, «Самое сокровенное знание» называется эта глава. 9 глава Бхагавад-гиты. И Кришна там говорит «Апичет судурачаро». То есть даже если человек совершает самые отвратительные поступки, судурачаро, не просто дурачаро, тяжелый поступок, а судурачаро, очень тяжелый поступок. Но при этом его решимость направлена ко мне. То есть он понимает, что я все равно должен измениться, я должен стать лучше, я должен продвигаться к Кришне. Такой человек, садху эва, он садху, он святой с точки зрения Кришны. То есть святость с точки зрения Кришны, это не то, что вот я такой святой, я весь в благости, природа такая, допустим, я там знаю или что. Если даже Брахман очень продвинутый, он останавливается в своем развитии, он думает, ну, по отношению к другим я уже хотя бы ничего выгляжу. То с точки зрения Кришны он не святой. Он не будет получать милости. Но даже грешный из всех грешников, человек с жуткими привычками, который совсем-совсем не похож на святого, даже на порядочного человека. Но если в сердце он сожалеет об этом, он обращается к Кришне за помощью. Кришна, пожалуйста, позволь мне достичь высшего сознания. Позволь мне служить тебе. То с точки зрения Кришны он садху. Очень важное понимание. То есть Кришна, он не статик, он в динамике все видит, в процессе. Потому что с точки зрения духовного мира, какое бы у нас ни было тут положение материальное, очень высокое или очень низкое в этом материальном мире, с точки зрения духовного мира это майя. И то, и то. Как Радханатх Свами, он вспоминает это сравнение, которое трансценденталисты применяют. Оно, как всегда в шастрах, немножко такое может быть неприятное, но очень точное. Трансценденталисты говорят, что разница между хорошей и плохой кармой все равно, что между влажными и сухими испражнениями. Кому-то приходило в голову вообще разницу оценивать, что вообще есть такая. Но, допустим, для свиньи это очень важно. Это очень важно. Это совсем разные вкусы. Влажные испражнения для нее пир. А сухие, они невкусные. Точно так же, с точки зрения материального человека, для него хорошая карма, это да, человек прям сияет, у него теджес такой брахманический, там светится брахманический шнур вообще весь, как золотой, и он что ни слово, то песня и так далее. А это такой там замухрышка вообще, этот, ни омовений, ничего, и... Ну, ясная разница есть. Но с точки зрения трансценденталиста никакой разницы. И тут майя, и тут майя. С точки зрения Кришны то же самое. Но просто если какая-то обусловленная душа, вне зависимости от какой кармы, она рвется к Кришне, Кришна сразу же подмечает: о, эта душа рвется ко мне. Это святой. И он помогает. И вот это очистительный уровень. Когда мы понимаем, что наша обусловленность, ее форма, в принципе, не имеет никакого значения. Проблема уже в том, что мы обусловлены. И поэтому в любом случае мы должны совершать усилия. Мы должны измениться. То есть есть необходимость в изменении. То, в каком положении я сейчас живу, крайне-крайне неблагоприятно. Никуда не годится. Даже если все вокруг говорят: да что ты, хороший человек. Ну, есть недостатки, но у кого их нет. Ну, по сравнению, вообще хороший человек. Мы должны понять, что это все относительные вещи. С точки зрения нас, как души, мы находимся в падшем положении. Это не есть самобичевание. Это избавление от иллюзии. Душа, она совершенна. Душа, она хорошая. Не зря нам хочется быть хорошими. Потому что мы на самом деле хорошие. Знаете, как в духовном мире у нас есть чувства. И все, что мы не делали, все Кришне нравится. Но здесь все это скомпрессовано гуной материальной природы. Просто в атом, в батарейку такую, знаете. Одна десятичная кончика волоса. Просто напитает гуны и все. Ничего не проявляется. Все, что у нас отвратительно, это покрытие. И имея позитивное чувство к себе как душе, мы должны находиться в умонастроении, что мы падшие души. Душа, которая попала в опасное положение. То есть вот это чувство, что я попал в опасное положение, оно содержит и позитивный вариант, что я хорошо к себе отношусь, нет самоуничижения, это важно. Но при этом я понимаю, что это не так, что я могу успокоиться. Я должен выбираться. Вот это уже источник огромного энтузиазма, что мы будем делать усилия до последнего, до тех пор, пока не выберемся вообще из материального мира. Никогда не успеем, даже на райских планетах. Почему такая сила есть? Потому что это правда. Как Ленин вдохновлял, что учение Маркса истина, помните, да? Оно истинно. Почему? Потому что оно верно. Это имеет рациональный смысл. Правильно? Почему живое существо вдохновлено совершать усилия, находясь в трансцендентном знании? Почему? Потому что это правда. Мы и правда душа, которые попали в тяжелое положение. Итак, усилия. Мы вдохновляемся на то, чтобы измениться. Измениться в корне, в принципе своего существования в этом материальном мире. И мы сразу же начинаем слышать, не просто слушать, слышать то, что нам говорят ачарьи. И они говорят, специально в этот век есть особый процесс, который прямо проникает в живое существо и дает ему прямо руку помощи. Не косвенные какие-то, а прямо руку помощи. Это святое имя. Сам Кришна приходит в этом звуке и дает силы живому существу. И когда джива находит святое имя, они побеждают майю. Бхактивинода Такур говорил, да? Что в этом мире есть только две духовные вещи. Джива и святое имя. И когда джива находит святое имя, они становятся очень могущественными. Как Авиценна говорил, да, что есть три вещи. Больной, болезнь и врач. Если больной объединяется с болезнью, они побеждают врача. А если больной соединяется с врачом, они побеждают болезнь. Вот так и мы. Если мы объединяемся с майей, мы побеждаем святое имя. А если мы объединяемся с именем, мы побеждаем майю. И суть перехода от оскорбительной к очистительной означает, что ум мне уже не друг. С ним я знаю, что на него нельзя полагаться, я полагаюсь на святое имя. Это уже очистительная стадия. И опять-таки мы договорились, что в этом семинаре мы не будем теоретизировать много. Почему? Потому что это не цель семинара. Теоретически мы все знаем. Мы пытаемся обсуждать, то есть мы попытаемся довести это до впечатления. Ну почему я не могу услышать? Вот что важно. Почему я так много слушаю об этом, но никак не могу изменить этого настроения? Поэтому будем говорить об играх, потому что на самом деле, как нас лечит Господь Читания через игры. Все, что Он не делал, когда приходил 500 лет назад, все это розыгрыш наших ситуаций, каждого, что происходит. И если мы правильно слушаем, то через эту игру мы получаем впечатление, которое немедленно преодолевает анартху. Знаете, бывает такое, вот что-то вы получили впечатление, ух, и нет проблемы. Вы не думали, 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 там в органайзере писали, там, как ее преодолеть, год. Но вдруг, оп, чук, и нет ее, пережили. Там, катарсис, говорят, пережили, все, освобождаешься. И мы попытаемся обсудить игру, в которой заложено очень много потенции. Если мы сможем ее обсудить, действительно получить впечатление, то что-то полезное произойдет. Известная игра, опять-таки, Харидас Такур. Его приглашают очень влиятельные люди. Хирани, Гавардхан, Манчунджары. Это крупные-крупные землевладельцы. Очень богатые люди. У них есть домашний гуру, как это водится в аристократических семьях в Индии. Водилось тогда. Я забыл, как было его имя. Бхагаван, по-моему, Ачарья. Ну, неважно. Бхагаван Ачарья знал, кто такой Харидас Такур. Мог оценить его его реальное духовное положение. Понимал, что это Парамахамса, Уттамат Хикари. И однажды он предложил своим подопечным, Хирани Гавардхану, пригласить Харидас Такура. Пригласить на беседу. Как обычно, знаете, люди вот этого высшего аристократического круга собираются на беседы, на которых они чувствуют себя людьми. То есть элитный круг, знаете. И туда пришли самые именитые люди, и очень влиятельные, которые знают себе цену. И соответствующая там обстановка, такая атмосфера, как на Вайкунтхе, знаете, когда полубоги собираются. И они приходят, это их способ проявления своего общества, положения. Они просто берут какие-то темы, актуальные для людей, начинают их обсуждать, делятся впечатлениями. У таких людей всегда есть свое мнение по каждому поводу. Вот они делятся своим мнением и так хорошо проводят время. Даже если они ни к чему не приходят, неважно. Главное, там был этот, и даже этот, и даже этот, и я вместе с ними был. И вот мы обсудили, мы решили. Можно статью в газету написать, там как-то это пойдет, может повлияет. Ну, не повлияет, и ладно. Ну, и так хорошо. Такое аристократическое, непривязанное общение. И соответствующие люди, и так далее. И тут Харидас Такур приходит. Оборванные лохмотья тут. Совершенно не в этом стиле, не в этом этикете, так знаете. Пришел, ну вот его позвали, он такой слуга, такой аспирин. И садят его куда-то на почетное место. То есть Хирани и Гавардхан, они по милости своего гуру, они могли понять, что Харидас Такур необыкновенная личность, и нужно оказать почтение, не омыли стопы, и все, усадили его. Но все равно он как-то там не вписывался во все, весь этот силуэт. Ну так или иначе, его так в угол посадили, ну и забыли обычно. И, ну, что-то надо обсуждать. И Хирани говорит, ну, вот у нас тут такой гость, известный святой, и вот он воспевает 300 тысяч святых имен в день. 300 тысяч святых имен в день. Удивительно. Браво. Что-то такое, да? Такая атмосфера. Так они обычно это воспринимают. Интересно, святое имя. А чем они воспевают святое имя? Ну, как же, сказал кто-то. Святое имя я читал. Святое имя – это очень возвышенная вещь, на самом деле. Святое имя – это сам Бог, говорят. Вот. И поэтому неудивительно, что святые читают святое имя. И что там начал говорить. А сказал, да-да-да, я тоже знаю. Если вы повторяете святое имя, вы освобождаетесь от всех грехов. Можете грешить сколько угодно, просто повторяете святое имя, нет никаких грехов. Еще один сказал, ну да, не просто от грехов, дает освобождение. То есть вы можете воспевать святое имя, и эта жизнь будет последней, вы уйдете в духовный мир. Ну, тогда понятно, конечно. Очень возвышенный процесс. Но в таком общении люди, конечно, вообще к себе это никак не применяют. Мне будут говорить большие-большие вещи, ну как это ко мне, кстати, я не знаю, ну вот святой хороший, ну пусть себе будет святой, я тут при чем? Понимаете, это колба ментальная, внешнего лоска, полностью закрыта. Что бы человеку не сказать в таком настроении, сказал, да, очень хорошо, я у ваших лотосных стоп, но я-то тут при чем? У меня своя жизнь, и так далее. Вот такая была приблизительно обстановка, и Харидас Такур не знал, зачем он туда попал, но так иначе он сидел смиренно. На какой-то момент они начали обсуждать именно вот эту концепцию освобождения. И Харидас Такур, он слушал, и он не выдержал. Почему он не выдержал, тоже интересный момент. Потому что Харидас Такур был привязан к святому имени. Что такое привязанность? Привязанность означает, что вы не можете на рассудочном уровне тут просто сесть и думать, ну, это люди, они далеки от воспевания, ну, они говорят, они ничего не понимают, там, ну, и я буду сидеть. То есть настоящий привязанный человек не может. Как знаете, как распознавали этих разведчиков, да, когда брали их в плен, они просто начинали ругать тех людей, которым они очень привязаны. Сталина, например, там, если видели, что человек фанатик, допустим. И все, и человек не мог сохранять вот леденящий такой отстраненный, они видели сразу все. Это утка. То есть привязанность – это очень внутренняя вещь, и ее невозможно имитировать. И человек, все, что не связано с этой привязанностью, он будет проявлять спонтанные чувства. Он не сможет быть равнодушным. Поэтому, когда они начали говорить, что святое имя такое и всякое, знаете, это долго, и так, с таким лоском, то Харидас Такур слушал. Все для Харидаса Такура святое имя, это все для него, это имя вся жизнь, это единственный объект его любви, огромной любви. И тут они тут как в пинг-понг, знаете, то. И какое-то мгновение он, в общем, не выдержал. И мы сейчас подробно расскажем, о чем он говорил. Но пересекнем шастры. Он начал доказывать, что освобождение от греховных реакций из материального мира, это все не так важно. Конечно, это произойдет. Но это совсем-совсем не то, что по-настоящему дает Святое Имя. И прежде всего он выкрикнул вот эту фразу из Бхагаватам, текст из 11-й песни Шримад Бхагаватам. Когда человек достигает истинного совершенства, и он получает наслаждение в повторении Святого Господа, которое очень дорого ему, он возбуждается и громко поет Святое Имя. Неофит совсем, не считается с общественным мнением. Громко начинает. Он смеется, плачет, кричит. Это Бхагаватам. Дословно. Поет словно безумный, не обращая внимания на посторонних. Это то, как может проявиться Святое Имя. Когда преданные чувствуют, что это непосредственное отношение с Богом. И Харидас Такур Нарайн говорит, что вот освобождение, ослабление от греховных реакций – это побочные продукты. Это все второстепенно. Потом начал говорить о том, что вот Рупа Госвами в Подьяволе говорит, что Святое Имя сравнивается с солнцем. Как восходящее солнце сразу рассеивает темноту этого мира, которая глубока, как океан, Подьяволе говорит Рупа Госвами. Также и воспевание Святого Имени, даже если произносится один раз без оскорблений, даже если один раз, сразу же разрушает все последствия греховной деятельности. То есть, Святое Имя – это самое могущественное вообще, что есть в трех мирах. И преданный, который очень привязан к Святому Имени, он очень остро это понимает. И он понимает, что даже случайное соприкосновение с этим могуществом может полностью изменить жизнь человека. Потому что он знает источник, поэтому может предвидеть все последствия. И наша задача, да, сосредоточиться на именно нашем уровне, да, то есть наша задача – это достичь второго уровня, то есть очистительного воспевания. И в этом смысле вот эта аналогия с солнцем означает, что для того, чтобы не забежать ни вперед, ни отстать назад, да, чтобы именно начать со своего уровня, нужно понять, что это значит, что солнце Святого Имени восходит в сердце воспевающего на нашем уровне. То есть факт, что мы не видим солнце. Солнце – это Шудхана. Шудханам – это лично Кришна, чистое Святое Имя. Его вообще нельзя достичь собственными усилиями, говорится. То есть никак, ни с помощью каких аскез и знаний и так далее, невозможно забраться на эту стадию. Это только по беспричинной милости. Вот если Господь открывает себя в Святом Имени, это происходит. Поэтому мы даже об этом не говорим. Мы говорим о намабхас, очистительного себя, потому что это зависит от наших усилий. И это означает, как заря солнца. Очень точная аналогия. Представьте себе утро. Очень красивая пора, на самом деле, присмотреться. То есть ночь. Была темная-темная ночь. И тут уже начинает немножко светать. И горизонт начинает гореть. Чуть-чуть, да. Яркий свет появляется. Самого солнца нет. Нет солнца. Мы можем даже не знать, откуда это все происходит. Но определенное реальное впечатление есть. Пробуждение. Говорится, что когда солнце восходит, то оно очень сильно влияет на природу. Ну вот если даже взять чисто, как это происходит на самом деле в природе. На уровне ума, допустим, да? То есть умонастроение резко меняется. Если, допустим, ночь была, умонастроение такое в тамагуне. Да? То есть обычно преступники вдохновляются, когда ночь темная, да, и у них сразу же планы определенные. Побуждения разные, желания греховные находят себе подпитку вот в ночное время. Говорится, на тонком уровне всякие эти тонкие существа, пешачьи, духи, они очень активизируются, они атакуют живых существ и так далее. Но интересно, как только забрежит рассвет и появляются вот эти первые лучи солнца, резко изменяется все. Говорит, все пешачьи духи, все уходят. Бандиты все говорят, ну как бы у них такое ощущение, что все, время прошло, они собираются на свои там квартиры и так далее. Ум становится таким спокойным, с удовольствием думает о каких-то благочестивых вещах, может даже о Боге подумать. Просто утро пришло. Все, гуна меняется полностью. Вот точно так же, если есть хотя бы слабый отсвет тени святого имени, абхас означает тень, то есть нет еще святого имени, но нам абхас, усилие означает, что есть тень, ощущение тени святого имени. И это уже полностью изменяет существование живого существа. Вот то, что я сейчас скажу, на самом деле поразительно. Бхактивинода Тхакур, Харинама Чинтамани, он описывает плоды, которые приносит нам абхас. Просто тень, просто вот этот рассвет. Смотрите, и это все правда, причем никакого преувеличения. Вот соприкосновение просто с тенью святого имени приносит больше благ, чем религиозная деятельность, обеты, аштанга-йога, совершение всех жертвоприношений. Очищает от всех анарт, от последствий греховной деятельности. Если человек достигает совершенства в Намабхасе, он полностью освобождается от влияния века Кали. То есть, если человек утвердился в очистительном воспевании, все качества Кали-юги на него не действуют. Лень, вот это неудачи, да, вот то, что Бхагава там начинает, что люди ленивы, неудачливые и так далее. То есть, склонность к греху, склонность попадать под влияние лжеучителей. То есть, мы обезопасены. Духовное имя будет просто защищать, давать определенный разум означает. Мы будем видеть обман. Тот же также говорится, демоны, духи, ведьмы, привидения, астрологические влияния больше не влияют. Проснули на Абхаз. Помните, Чайтанья Чандра говорил здесь, да, что есть карма, но есть свобода. Она выше. То есть, если мы проявляем свою свободу и развиваем отношения с этим именем, карма уже не действует. То есть, наш выбор именно в этом. Мы можем не зависеть от этого. А изменять карму – очень неблагодарное дело, только запутывает. Практически человек освобождается от гун материальной природы. Карма не приходит. Прарабдха карма – это то, что должно произойти, но вмешивается нам абхаз. Очистительное воспевание также дает все цели, которые получаются из дхармы, артхи, камы и мокши. То есть всего, что можно достичь в материальном мире. И человек становится, говорится, безгранично счастлив. Очень счастлив. Уже на уровне Намабхас. Очень возвышенное сознание. Человек может достичь Вайкунхи и чего угодно, просто по милости Намабхаса. Единственное, чего он не может достичь. Как вы думаете? Прямо. Вот чего-чего, а самого Кришну еще невозможно. Кришна – это сам Бог. Но всего остального можно достичь просто на платформе вот этих усилий. Таким образом, почему это важно знать? Чтобы понять, что у нас есть способ решения материальных проблем духовным образом. Вот эта вера нам крайне необходима, чтобы утвердиться в Намабхасе. Приходит проблема. Будут приходить проблемы время от времени. Что будем делать? Вот есть проблема. Обычно весь опыт этой и прошлой жизни подсказывает, что нужно решать, нужно проанализировать ситуацию, есть определенные рычаги и так далее, и так далее. И в зависимости от своего разума и нашего опыта мы можем решать проблему на основе каких-то возможностей. Но человек на уровне Намабхасы, у него один вывод, очень простой и мгновенный. Нужно воспевать. Ум пришел к проблеме. Явно проблема, реально. Не то, что я ухожу от проблемы. Не хочу ее видеть. Нет. Проблема есть. Но как решать? Он понимает. Так, ум возбудился. Начинается паника. Первое, что он делает, он берет щетки и уходит на некоторое время. Это вера на уровне Намабхас. Он понимает, что просто по милости святого имени можно решить все проблемы. То есть это очень практичная вещь. Очень практичная вещь. И на самом деле это не является даже эксплуатацией святого имени, это то, что предполагается, потому что специально будет создаваться проблемы только ради того, чтобы мы нашли прибежище в святом имени. Специально будут создаваться проблемы, чтобы мы ухватили за святое имя, ни за что другое. Это практика. То есть такое можно как бы только на своем, как бы, ну как это, поинтеллигентнее выразиться. Ну, как говорят простые люди, на своей шкуре надо прочувствовать, да? Ну, вот это, то есть нужна личная реализация, что я обратился к святому имени, и Кришна мне помог. Это уровень освобождения. Уровень освобождения не так, что нет проблем. Проблемы будут приходить. Если мы хотим уйти в этой жизни, проблем будет очень много. Но наш выбор заключается в том, за что мы хватаемся. За свой ум, испещренный всякими этими логическими аргументами, подпорками материальными в форме денег, положения, связей и так далее. Либо зависим от святого имени. Если выбор сделан в сторону святого имени, это Намабхас, это уровень освобождения. Просто таким образом, решая свои проблемы, мы достигаем всех результатов дхармы, артхи, камы, мокши, выходим из-под влияния вот этих, ну, череды этих проблем, то есть кармы и астрологических этих прогнозов и так далее. Освобождение называется. Итак, Харидас Такур, мы же еще не кончили эту историю, мы как бы просто пытаемся ее как бы подтвердить шастрами, эту эмоцию Харидас Такур. Харидас Такур, он, это у него вылилось, так говорится, чистый преданный, он олицетворение шастры. Он просто говорит и действует, как ему сердце подсказывает, на самом деле это шастры чистые, везде можно найти подтверждение. С точки зрения Харидас Такура, это было спонтанное его проявление, привязанное к святому имени, но мы видим, что это правда. Не просто его эмоция. И Харидас Такур начал говорить много об этом. И так как это было очень искренне, все, естественно, приняли. Люди тратят целые жизни. Сколько там в книг написано? Что, для дураков, что ли? Какой умник. Просто повтори святое имя. Почему? Потому что такова была его вера. Он был гьяни настоящим. С точки зрения гьяны, бхакти — это вообще ничто. Это просто оскорбление. Попыток делать что-то, ну, реальное в жизни. Гьяна – это ужасная вещь, на самом деле. Гьяна означает вера в то, что я понимаю все, как здесь устроено, поэтому я добьюсь цели. Гопал Чакраварти, интересно, он был очень преуспевающим человеком. Эдакий, как вот, может быть, эдакий, знаете, как Болконский, знаете, или кто может сказать, вот такой аристократ, знаете. Он очень был красив. И он был сборщиком налога у Ахирани Гавардхана, то есть на взлете, знаете, судьба, на взлете карьеры. И как бы весь мир был его ног, очень разумный был. Ученый также. И в обществе его все любили, конечно же. Все говорили: о, молодой человек, преуспевающий, всем благословения. Все искали его общение, там задавали вопросы и так далее. Преуспевающий человек. И он твердо верил, что вот этот его успех, который на самом деле только начинается, он думал, я еще ни того не достигну. Но он четко знал, что это благодаря тому, что он все в свое время понял, рассчитал и сделал. Так думает этот человек. Он достиг удачи не потому, что она свалилась там просто. Нет, он сделал это. Как пришло мне сейчас на ум, смотрела интервью Валерия Леонтьева, знаете все, да? И он такой очень уставший перед микрофоном, знаете. Не такой радостный, счастливый, а такой уставший, знаете, подавленный. После концерта, что ли, не понятно. И вот он как-то так немножко не скованно просто поплакался, сказал: нет, никогда не было так, он сказал, что я проснулся, и вот тут я весь в славе, говорит. Заснул без славы, и тут проснулся, я вот Валерий Леонтьев, и там все мои автографы, там. Никогда, говорит, все, что я достиг, это был тяжелый труд, он начал говорить, тяжелый труд. Почему-то я запомнил это было давно-давно, может, лет 15 назад вообще. Но это как раз чувство он передал. Чувство человека, имеющего сильный разум, и который видит, как ему достичь успеха в этой жизни. И поэтому все, что он не достиг, это его приобретение. И тут кто-то, какой-то человек, который часто невзрачный. Все сразу почувствовали, что, знаете, такие люди, они не любят, что там какие-то скандалы там были. Все-все, мы пошли, где наши вещи там и так далее. Но он не на шутку разошелся, как палочка кровати. Он выкрикнул: если это так, но если это не так, я тебе нос отрежу, он сказал. Прямо так грубо и все. Знаете, как немая сцена у Гоголя. Какой дурной тон. Чего он так взбудоражился вообще? И все повскакивали сразу с места. И Хирани говорит: она так плохо тебя почувствовала. Знаете, ну все, все испорчено вообще. Все, кошмар вообще. И Харидас понял, надо спасать ситуацию. Он сказал: да нет, если это неправда, я сам себе нос отрежу. Он сказал: не, все хорошо, нет, все нормально. Он так стал успокаивать. Но все было уже испорчено. Все, все повскакивали с мест. Нам пора, и все там, все. То есть было, как бы сошлись. То есть это была битва настоящая. То есть сошлись два антипода на самом деле. Плюс и минус. Крайний плюс и крайний минус. То есть живое существо, полностью нашедшее прибежище в святом имени, на уровне чувств, не на уровне теории, на уровне сердца. И человек, который на уровне сердца, полностью предался майе. Полностью. Гьяне. Успешный гьяне. И все это несовместимо. Нельзя, тут маски какие-то поддерживать. Взрыв прямо, бомба. Причем она разорвалась сразу же. Тут же Хирани Гартан сказал, больше ты у нас не работаешь. Сразу же. То есть планы за вот этот спонтанный, знаете, он попытался быть человеком, да, и сразу весь его план жизни разрушился. Тут же он решился карьеры. Через 3 дня он заболел проказой. И вот это удивительной красоты тела, да, стало гнить. Проказа, ужасная болезнь. Все уши, нос стал гнить волдырями, с запахами. Все люди это видели. Никто не мог к нему подойти из этого зловония. Этот нос, которым так гордился, он отвалился. И все, конечно, знали об этой стычке. Это сразу разнеслось по всему. И все начали кричать: «Джай, Харидас Такура! Джай, святое имя!» Так Господь Читания распространял святое имя. Как все было удивительно устроено. На самом деле, иначе разумным людям нельзя распространять сознание Кришны. Все это происходит в стычке в кулуарах, но уже потом Господь так устраивается, что всем становится это известно. И так это среди больших людей произошло, то, конечно, святое имя. Это главное. Харидас Такур – это великий святой. И опять толпа последователей и так далее. Имеется в виду, что признание Харидас Такура, все искали его милости. Гопал Чакраварти очень плохо кончил. Представляете, какая для него неприятная ситуация? Вот сейчас здравый смысл должен нас подтолкнуть попытаться представить себя в ситуации Гопал Чакраварти. Представьте, что все у вас есть. Все, представляете? И вы все это теряете в один момент. То есть это катастрофа. Конечно, он вызывает огромное сострадание. Я к чему веду? Прабхупада как-то сказал ученикам, если вы хотите, правда, достичь совершенства, вам придется пережить большие потрясения. Он не сказал это на лекции, он сказал это на прогулке, знаете, мирная обстановка среди своих. Что значит, что мы на платформе ума? Это значит, что все мы лелеем надежды Гопал Чакраварти. Все. Природа ума. И мы ждем, когда подвернется шанс, на самом деле. Ну, телом я сейчас не вышел, ну ладно, что-то я так возьму на своем уровне. Не такой красивый, как у Гопал Чакраварти, ну что там. И так или иначе мы ищем этих путей. Если мы уж совсем не Гопал Чакраварти, никакой карьеры, никаких денег, то человек с таким настроением становится завистником, начинает говорить, что на самом деле там то-то, то-то, и все вот такие всякие, и еще больше деградирует. То есть это болезнь обусловленного живого существа. В Гопал Чакраварти она просто проявлена. Знаете, как вот эти анартхи. Для того, чтобы мы их искоренили, они должны там расцвести. Факт, есть это анартхи. И если мы искренни, то воспевание святого имени, оно приведет нас к такой маленькой катастрофе внутренней. Означает, что мы не сможем ужиться с этим умонастроением, с тенденцией, с желанием быть кем-то в этом мире. Ну, хоть кем-то. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, вот я такой. Ну, неужели нельзя обратить на меня внимание? Ну, я же не туда. Ну, вообще, хоть чуть-чуть. Знаете, потребность. Даже Карнеги говорит, чувство значимости есть, подобно сну и еде, потребности в сне и еде, есть человек чувство значимости, но я же все-таки кто-то. Но это умонастроение, которое абсолютно невозможно с ним находиться для того, чтобы обрести платформу отношений со святым именем. И проблема не в этом, это небольшая проблема. Проблема в том, насколько мы будем подготовлены вот к этому периоду. На самом деле, если мы правильно распорядимся этой ситуацией, мы обретем все, действительно. Потому что полное разочарование на уровне ума, оно приводит к полной свободе от ума. То есть говорится, почему мы страдаем в этом материальном мире? Только потому, что мы надеемся, что можно быть тут счастливым. Как только мы перестали надеяться, что можно быть счастливым в материальном мире, тут же мы прекращаем страдать. То есть вроде бы надежд никаких, безнадежное состояние, да? Но тут же мы страдать перестаем. Претензия на счастье в материальном мире немедленно делает для нас материальный мир тюрьмой. Свобода от этой претензии делает нас из материального мира энергию Кришны, которая на самом деле показывает Кришну. Материальный мир – это энергия Кришны. Через материальный мир можно увидеть Кришну также. Прабхупада приводит пример с полицией. Говорит, если вы не совершили преступление, вы не будете бояться полицейских. Вы можете прямо прийти в этот участок, там книги им предложить, сказать «Здрасте», там, «Пойдем туда-то, туда-то, пообедаем». У вас совесть чиста, не за что вас взять. Но если вы знаете, что вы преступники, если вдруг там что-то выйдет на свет, то у вас эти люди, они арестуют и посадят в тюрьму. У вас будет совершенно другое отношение к полицейским участкам, знаете, к этим лычкам, погонам. Страх. Вот эта наша незаконность, она в уме. Я должен наслаждаться. Не просто может, я должен здесь наслаждаться. И немедленно вы чувствуете, что вы в стане недругов, что все тут вам мешают наслаждаться. И в какой-то момент именно преданные будут мешать нам наслаждаться. Почему нам очень нужны преданные? Потому что преданные, они сразу же дадут нам альтернативу. Они не позволят нам наслаждаться материальной энергией, не позволят нам наслаждаться друг другом на материальном уровне, но они дадут полное прибежище в духовных взаимоотношениях, которое сразу же дает вот это понимание, что это то, что я искал как раз. На самом деле я не хотел ничего материального. Когда человек обретает духовную, говорит, так я же не хотел этого на самом деле. Просто у меня духовного не было. Поэтому я тут блуждал. А я так всегда хотел. Знаете, как иногда преданный приезжает во Вриндаван и думает, так я этого и хотел. Как я вообще там оказался? Я там коттедж там построил, там машина у меня, а хотел-то я этого. Я думал, что в коттедже будет вот это вот, что я почувствовал во Вриндаване. Какая ошибка. И что, он приезжает в свой коттедж, сюда на запад, ставит туласи, и то же самое. Ну, во Вриндаване. Вот так Прабхупада, это его миссия. Он хочет распространить Вриндаван по всему миру, затаскивая туда этих западных преданных. Они понимают, что дом – это Вриндаван, и делают вот этот дом уже у себя, в месте своего воплощения. Так, о чем мы говорили? Да, о том, что вот эта надежда. Надежда на материальное счастье, на материальный успех. И по милости святого имени мы будем разочарованы. И в этом нужно увидеть милость святого имени – и полное освобождение от препятствий воспевания. И когда человек правильно переживает вот эту неприятную ситуацию, которая называется нартха-неврити, он понимает, какая удача, что я обрел милость святого имени. Это называется ништха. То есть такой человек уже с легкостью, очень быстро говорится, до ништхи нужно залезть на гору. Да? Но когда ништха есть, все это ручья, сакти, пхава, према, как с горочки. Значит, вас материальный мир не привлекает, и вы просто наслаждаетесь нектаром святого имени, киртана, прасада, и преданных, и все. И когда вы это слышите, у вас просто блаженство, и все. То есть это как бы психологически, такое небольшое вот обсуждение, психологически, как это происходит. Психология важна в воспевании, потому что единственное, что нас отделяет от этого мира, это ум с его психологией. Поэтому если мы в правильном настроении, все происходит проще. Что приблизительно происходит с нами? То есть как ум изменяется в процессе воспевания? То есть это самое актуальное, что мы должны разобрать. Вот мы и есть. Мы пришли, мы воспеваем. У нас есть какой-то ум. И что-то с этим умом постоянно происходит. И все мы сталкиваемся с этим фактом, что от ума, от его умонастроения зависит все. Когда он плохой, все плохо. И даже если небо голубое сейчас, и в Томске солнце светит, все равно будет все плохо. Ум, как очки. И святое имя тоже плохо. И так далее. Все окрашивается. Если ум негативно настроен, мы не способны оценить даже то хорошее, что есть в нашей жизни. Если ум настроен положительно, то даже отрицательные вещи видятся как средство, способ приходим мы в сознание Кришны, конечно, не по теории, скорее всего. Даже если человек, который ищет абсолютную истину, и ему нравится просто философия, это не значит, что он пришел через философию, на самом деле. Я могу это четко гарантировать, потому что я пришел именно таким образом. Я был просто потрясен Бхагавад-гитой. То есть так было все устроено, что я хорошо знал философию и так далее, там учился, и у меня был мой учитель, и мы с ним в близких отношениях были, и очень хорошо все было. И в этом таком моем как бы вдохновенном философском состоянии ко мне приходит Бхагавад-гита, и я читаю полностью потрясен вот этим уровнем. То есть сразу мог это оценить, что это совершенно особая философия, и даже не философия, это нечто выше философии, как мне казалось, это все. Но на самом деле сейчас я понимаю, что мне понравилась не сама философия. Просто мой ум был так устроен, что настроившись на эту философию, я почувствовал сердцем, что это истина. То есть что происходит сразу, это то, что мы ощущаем трансцендентное знание, каждый по своим каналам. Кто-то через философию, кто-то через просад. Кто-то просто за то, что эти люди не вписываются вообще в его планы, как это для кшатрия происходит. Да? Кшатрия, он у него такой разум, он уже всех распределил по роли. Он знает, кто, где, как должен находиться и что вообще должно происходить. И тут что-то не вписывающее. Как мне сказали, увидели в 89-м году преданных на Арбате. Даже не в тхоте, а в простынях по колено вообще. Если кшатрия на это посмотрел, он понял, не вписывается вообще, не вписывается в его систему. И кшатри мимо не пройдет, он начнет любопытствовать, вы кто такие, вы зачем это делаете. Да? И через это он начинает получать вкус трансцендентного знания. То есть каждый по-разному, я имею в виду, но источник один и тот же, источник духовный, попадает это прямо в сердце. И ум привлекается этим. Приятным ощущением, которое возникло не в уме сначала, а в сердце. Ум просто пропустил это. Это брешь была. Кришна нашел брешь в уме. И как бы ум так расслабился в этот момент. И снаряд трансцендентного знания проник в сердце. И человек в душе стало хорошо. А ум это зафиксировал. Ух ты! Уже задним числом. Конечно, ум, он так он внешними вещами оперирует. Он думает, так я опять должен подойти к этим с простынями, и будет экстаз. То есть он думает, что из-за простыни это такое. Потому что в этот момент это состоялось. Или я опять почитаю эту Бхагавад-гиту, и будет экстаз, допустим, или так. Каждый по-разному. Но дальше будут неожиданности для ума. Как Райкин даже говорил, хохмы два раза не бывают. Потому что сегодня хохма, завтра уже не хохма. Почему? Потому что хохма, то, что они имеют в виду, это отношения. Да? Вторая шутка не создает вот этих отношений юмора. Имею в виду, одинаковая шутка отношения не создает. Все думали, у, как я здорово, остро пошутил, все были так счастливы, все меня любили и так далее. Но не шутка, а шутка – повод. Просто все раскрепостились и дали мне вот эту любовь. Я ее принял. Если я так же пошучу завтра, такого не будет. Отношений не возникнет. И вот это впечатление встречи с трансцендентным знанием, так это сам Кришна, это личность, то отношения не могут быть дважды. То есть мы не сможем получать вот это внутреннее вдохновение через какие-то внешние формы. И поэтому ум постоянно в тупике. Он постоянно задачен. Потому что он не может ничего контролировать. Ну вообще никак вы будете контролировать, очень трудно. Может только эксплуатировать на тонком уровне человека, но все равно он вам сердцем не предастся. Поэтому начинается вот эта удивительная эпопея для ума. Он хочет наслаждаться сознанием Кришны, а у него ничего не получается. Нельзя вот так взял, раздел и сварил, и вкусно, как вчера было. Нельзя. Даже просаду готовишь, вот если возгородился, он уже не такой вкусный. Все, Кришна не придет. И вот ум постоянно вот в тупике, вот, понимаете, для него большая проблема, поэтому если ум не получает позитивного знания, что на самом деле происходит, то в перспективе сознания Кришны он становится все более и более печальным, угрюмым, раздосадованным и бесперспективным. Меланхоликом становится ум. Одни удары ему кажутся, одни разочарования. И это, с точки зрения ума, ситуация полностью безнадежная. То есть, правда, так будет, что все ему откажет в контроле и в наслаждении. Единственное, что может произойти, это если человек начинает воспевать, и начинает получать тот же вкус, с которым он пришел в сознание Кришны, но совсем не зависит от ума. Вот это и есть намабхас. Поэтому интроверт, как сказал Эканат Прабу, когда он написал статью об уме, назвал его интроверт. То есть он такой, он вечно будет, знаете, такой дерганный. Пока ништхи не достигнет, он будет дергаться все время. Время от времени, знаете, как в этом фильме, как Вицин, да, вот помните, на дороге стоял, машина едет, ничего не сделать, вот держит, и в какой-то вот сдается. То есть перспектива такая, знаешь. Нет шанса. Исходя из потенции ума. Поэтому есть святое имя, прямой канал. И важно нам увидеть, что умонастроение полностью будет зависеть, если мы хотим прогрессировать, от нашего воспевания. И сейчас мы немножко расскажем, как это все в уме происходит. Ну, приблизительно. Всего, конечно, не расскажем, жизнь сложная. Но какие-то общие моменты для всех преданных. То есть, как мы уже сказали, начинается все в экстазе. Ум в экстазе. Наконец-то нашел, что так долго искал. Вот он, нектар. Все, бесплатно причем. Все, теперь я знаю, что мне делать. Надо мантру повторять, и все. И все будет, как я захочу. И он действительно получает все, что захочет. Вот это так есть, как опять-таки Чайтанья Чандра говорил, что все получает от Кришны чистый преданный и полный неофит, он сказал. Чистый преданный благодаря своему смирению. То есть истинному знанию. А неофит просто благодаря своему желанию. Без причины милость. Почему? Потому что неофит не способен оскорбить святое имя. Вот такая особая, совершенно привилегированная ситуация, которая может быть только в начале. Как ребенок. Он говорится, что бы он ни делал с матерью, да, он может ее за нос тянуть, там, я не знаю, хватать ее, там, бить прямо в лицо, когда она его кормит. А мать еще больше довольна. Что-то она видит в этом удивительное. Очень нежность большая к ребенку появляется. Точно так же неофит, он не способен совершить оскорбление. Почему? Он в полном невежестве. В полном невежестве. Вы не можете совершить оскорбление. Вот, допустим, оскорбить вайшнава. Вот если полный неофит, ну как он может оскорбить вайшнава? Он не знает, кто он такой вообще. То есть, допустим, человек приходит и просто там начинает ругать. Эй, вы такие-сякие кришнаиты. Ну, разве мы на них обижаемся? Ясно, нет. То есть, они не способны оскорбить. То есть, особая вообще ситуация, когда мы получаем все. Все. Потому что не совершаем оскорбление. Без оскорбительно. Начинаем мы с намабхас. Начинаем мы не с оскорбительно, а с намабхас. Поэтому мы и счастливы. Поэтому нам море по колено в сознании Кришны. Мы можем даже все выбросить вообще. Уйти там из вуза вообще, от родителей. Такое блаженство. И знаете, чем резче поступаем, тем нас еще больше вдохновляет. Все, сжигаем мосты вообще. Есть огромное счастье, оно реально. В чем проблема? Проблема в том, что мы узнаем. Начинаем узнавать преданных. Сначала преданные полубоги, да? Всем это очень почтительные, потому что столько от них нектара много, знаете. Как люди, которые мы приходим, и нам сразу по 100 долларов, знаете, мы будем очень почтительны и так далее. Но проходит время, появляются знания какие-то, и мы начинаем узнавать. Ну, преданный, конечно, но... Да, ну ладно, не будем, да. И тут опять тоже не очень красивая вещь, и тут я ничего не понимаю. Ну, просто преданные они, ну, преданные. Но все равно надо ходить к преданным. И вот эта эйфория, она немножко так, знаете, уменьшается. Это все умонастроение. И человек начинает думать, ну, я ж... Ну, с Колей вообще этот месяц уже знаком. Но он воспевает, и я воспеваю. Коля, ты что-то там не то. Вот здесь совсем не то, и тут совсем не то. И вот тут, и тут, и отношения начинают становиться, ну, как обыденными сначала. То есть преданные, ну нормальные люди, человеки преданные. И вот это спонтанное почтение к преданным уменьшается. И это уже оскорбление, говорится. Смотрите, невежество рассеивается, и начинается оскорбление. Говорится, что если вы просто не рады преданному, когда видите его при встрече, это оскорбление. Вайшнава парадх. Просто не рады. Уже оскорбление. Оскорбление означает потеря вкуса. Да? Допустим, мы сейчас сидим, я бы сказал что-то очень грубое, резкое, критическое. Сейчас вся бы атмосфера сразу же бы испортилась. Сразу же бы. Почему? Состоялось оскорбление. То есть невозможно общаться, получать счастье. И все, как только почтение к преданным уменьшается, потому что ум, он привык, он больше узнал на своем уровне, все, сразу же это счастье уменьшается. Блаженство уходит. И чем дальше преданный, он начинает как бы проявлять себя, он уже отождествляет себя с собственным преданным, он уже там не просто месяц, он там с кем-то знаком, он уже тут на намахату пошел вообще. И он даже там принес и раздал просад, и вот год он уже там и повторяет. Привычка ума быть кем-то в этом материальном мире превращается в то, что я должен кем-то быть в этом движении. Все. Необходимо уму ложное отождествление. Пусть связанное с движением, но внешнее. Итак, есть внешнее отождествление, сразу же двойственность. А кем это я должен быть в этом движении? Он начинает внимательно смотреть на других. Кто тут вообще кто? И кем тут лучше стать? А этот вообще это. А, вот тот, кажется, ничего. Интересно, как это он этого достиг? То есть начинается полностью материальное отношение к преданным, что очень оскорбительно. Потом человек начинает уже узнавать шастры. И если его ум не контролируется, он начинает относиться к шастрам на основе своего какого-то знания. Он думает, ну здесь явно Прабхупада преувеличил. Еще бы написал, тут же, немедленно можно получить освобождение. Прабхупада, знаете, иногда пишет. Как только кто-то и то-то, человек немедленно получает освобождение. А если я гьяни и читаю такую книгу, я думаю, ну тут Прабхупада преувеличил, но это для рекламы, это ладно. Все равно Прабхупада чистый преданный, но тут явно преувеличил. Это оскорбление шастр. Потом мы начинаем узнавать еще духовного учителя. Есть такое. Начинаем видеть его. И узнаем, что не следовать духовному учителю тоже оскорбление. И лучше бы мы этого не знали. Да? Если не знаешь, то и не оскорбляешь. Но если узнал, уже и не делаешь, уже оскорбляешь. То есть что происходит? Что по мере того, как мы осваиваемся здесь и получаем знания, мы получаем возможности делать оскорбления. И мы их делаем с открытым сердцем. Вообще. Это приводит к тому, что вкус уменьшается, счастье уходит. И вот этот первый этап, красивое в сознании Кришны, обычно уменьшается. Хотя этого, ну, как бы, не обязательно, чтобы это должно быть. Как помню, мы в первых годах проповедовали, что Кришна, он специально дает фору. Все замечали вот это просто, что вот сначала приходишь в свой экстаз, а потом он пропадает. И надо было как-то себе это объяснить. Мы объясняли это, как фору Кришна дает. То есть специально дает экстаз, чтобы мы все привязались, а потом начинает нас очищать. Так мы проповедовали. Но Равинса Прабху говорит, нет, не обязательно. Кришна не заинтересован, чтобы отнимать от нас экстаз. Нет у него такой цели дать, потом отнять. Он наслаждающийся, он наоборот хочет, чтобы мы вошли с ним в эти отношения. Нет, просто мы начинаем неправильно распоряжаться вот этим счастьем и блаженством, которое нам приходит по беспричинной милости. То есть ошибка исходит из нас, поэтому счастье уменьшается. Поэтому мы сейчас нарисуем такое, какое-то такое графическое представление, чтобы так ум наш...
А это Божье осознание. Или уровень. То все мы начинаем с навабхаса. Не с нуля, не с оскорбления. С навабхаса. Не можем совершить оскорбление. Поэтому не оскорбляем. Очень часто. И, как правило, со временем вот что происходит.
То есть мы деградируем. То есть с какой-то точки зрения, хотя мы в невежестве, да, были счастливы. То есть это не наш уровень, просто нас на этот уровень поставили, Прабхупада поставил. Но так как мы этим неправильно распоряжаемся, мы это как бы между пальцев уходит. Не можем оценить, оскорбительное воспевание начинается. И вот пока это не дошло до конца, вот где-то на этом пути нужно вот такое подобное обсуждение, которое у нас сейчас происходит. То мы поняли, что вот если вот на автомате жить, вот как живется, то будет деградация. Ум так устроен. Ум, его задача оставить нас в материальном мире. Поэтому, чтобы действительно выходить, нужно начинать осознанные усилия. Мы говорили о самостоятельности, вот первое занятие. Вот как раз вот здесь нужно вот эта ответственность за свою духовную жизнь. Понять, что есть это тело, есть святое имя, есть я, есть процесс, и я полностью один ответственен за все, что произойдет. Как мы сравнивали с самолетом, да? То есть вас на земле могут обучить, дать знания, там вы на макияжах можете как-то этому обучаться. Но когда вы уже взлетели, никто вам не поможет. Уже все эти знания, которые дали, нужно, либо мы их используем, либо нет. Все могут нам кричать, давай, давай, там, мы за тебя будем молиться. Да, но никто уже не поможет. Потому что есть индивидуальное отношение живого существа и Кришны. И именно индивидуальное отношение, зрелость индивидуальных отношений – дают нам доступ в духовный мир. Не так, что мы вот за компанию можем так, просто что я был рядом с кем-то, и я вернулся к Кришне. Суть в том, что мы должны проявиться как личность по отношению к Кришне на основе своей свободы. И вот в этот момент, когда мы понимаем, что вот необходимо именно такое, опять-таки, состояние ума, очень ответственное, серьезное, мы начинаем принимать процесс воспевания очень-очень серьезно. То есть мы понимаем, нужно делать усилия. Так постепенно меняется умонастроение от такого немножко наивного, прохладного, поверхностного к серьезному. Это связано, конечно, с внутренними ощущениями. Счастье уходит. Более того, возникают очень такие тяжелые ощущения, иногда безысходные. Поэтому мы начинаем браться за ум, что называется. Вот правду говорим, надеюсь. Предисловие к Упанишадам Прабхупада говорит «Нектар наставления». Что касается всех духовных вопросов, он говорит в предисловии, то прежде всего человек должен научиться контролировать ум и чувства. Это отражение вот этого серьезного наставления. Пока он не сможет это делать, он не сможет совершенствоваться в духовной жизни. Каждый в материальном мире под влиянием гун, страсти и невежества. Но человек должен возвысить себя до сатва гуны, следуя наставлениям Рупы Госвами. Для него будет проявлено все, что касается дальнейшего продвижения по духовному пути. То есть, если мы делаем выбор в сторону сатва гуны, дальше уже процесс будет самодостаточным. То есть, не так, что мы все узнаем, но когда нужно, мы узнаем. Нам даст разум. Будет общение определенное, которое нам прояснит ситуацию, вдохновит нас и так далее. Но мы должны стать выше гун страсти и невежества. Это серьезный настрой. Ответственность означает. Благость – это ответственность. То есть на уровне гуны благости человек воистину понимает наставления Шрилы Прабхупады и правильно повторяет их. Он также уже может получать вдохновение изнутри. Таково приобретение человека на очистительной стадии воспевания. Человек уже будет способен действовать на уровне освобождения. Он даже может гуру стать, хотя он еще не освобожден, но он будет четко знать, что моя удача – следовать за теми, кто освобожден. И это уже квалификация духовного учителя. Если же мы неосторожны, то с уровня намабхасы мы можем опять снизиться до уровня намапарадхи. Еще один момент, мы немножко его затрагивали, сейчас говорит Равинсвару Прабу, он очень важный, по поводу очистительной стадии, что мы можем подняться до нее просто благодаря нашей решимости. То есть означает, что стать на уровне намабхасы – это просто изменить ум. Почему так много говорим об уме, о психологии, что просто психология наша изменилась, и мы уже на очистительной стадии. То есть ум очень хорошо должен знать, что потому что он неправильно настроен, я страдаю. Ум должен знать, я страдаю из-за самого себя. Я просто неправильно что-то делаю. Это очень важно. И если мы понимаем это, то говорится, Радисвару Прабху говорит, 5 минут достаточно, чтобы из полного невежества намапарадхи возвыситься до намабхасы. Вы знаете, когда очень тяжелое-тяжелое состояние, прямо безысходность, у вас уже вообще никакой веры, что вообще тут можно как-то жить. Вы начинаете повторять очень внимательно, несмотря на то, что делаете усилия, несколько минут достаточно, полностью все меняется настроение. Опять приходит счастье, опять приходит внутренняя энергия, и совершенно другое восприятие всего, даже этой же проблемы, над которой мы мучились. Это то, что происходит на Мабхас постоянно. Это как преданные решают все проблемы на самом деле. Следует понять, когда мы уже становимся инициированными преданными, нам нужно следовать этому процессу. То есть принять весь процесс от духовного учителя. И мы вчера цитировали высказывание Прабхупады о том, что человек может начать воспевать святое имя, не имея какой-либо предварительной квалификации, но уже на более высокой стадии предполагается, что он уже не будет совершать оскорблений. То есть вот этот шаг, который человек должен сам совершить здесь, предполагается, когда здесь он получает беспричинную милость. Когда нам говорят, даже не надо знать перевода мантры, только воспевать, просто повторяйте в очереди, там, где хотите, как хотите. Ожидается, что мы не всегда будем вот так, знаете, вот как-нибудь. Ожидается, что в какой-то момент мы возьмем ответственность и будем совершать осознанные усилия. И если мы на оскорбительной стадии и возвышаемся до очистительной, то можно видеть сразу же, очень быстро проявляющиеся признаки, опять-таки, в уме. Вот мы их сейчас должны разобрать подробно. Прямо разделим с вами на два. На две стороны листочек и пытаемся проследить эмоции определенные. Это оскорбительная стадия и очистительная. И вот пытаемся увидеть, что вот это и вот это два разных человека вообще. Хотя между ними может быть 3-5 минут. Это два разных человека. Как правило, когда оскорбительная стадия становится уровнем, привычкой, то есть мы утвердились в этом, и вся наша жизнь уже организована в соответствии с этим, то есть мы повторяем, как можем, и действуем. И все отношения с другими преданными, с другими людьми, они уже зафиксированы в соответствии с этим нашим уровнем. То есть, как бы, ну, ситуация исчерпана, да, то есть она стабильна в оскорблениях. Мы как бы больше от жизни уже и не ожидаем, и никто от нас больше не ожидает. Это называется, человек закрепил свой уровень сознания в своей внешней деятельности, оскорбительного воспевания. Со временем что будет происходить в обществе преданных? Постепенный будет такой зуд в форме неудовлетворенности. Это так будет из глубины где-то, знаете. Действительно, как зуд. Зуд, он такой, знаете, вроде, он сильно не беспокоит, но если он постоянно, он просто изнашивает. Неудовлетворенность. Неудовлетворенность. Элементы разочарования. Разочарование. И это приводит к одной очень тяжелой вещи. Ум так, это просто природа ума. Внутри вы не чувствуете полного удовлетворения, как раньше, просто от того, что вы с преданными, там, пир, праздник хороший. Ну, нет, как раньше, такого чувства. И вы пришли к преданным, вы даже можете думать, ну, что-то не так, со знанием я должен прийти, получить милость. Быть рядом с счастливыми людьми и сам стану счастливой. Ну, майя какая-то вообще. Надо ее изгнать. И вы приходите с таким умом к преданным, чувствуете вот эту неудовлетворенность и разочарование. То есть, вроде преданное счастье, а вот у вас нет, ну, нет такого. Вроде фестиваль, и ум думал, ну, вот сегодня там Гаура Пурнима. Всегда так было классно на Гаура Пурнима. И он идет с таким ожиданием, ну что-то не то. Смотрите, какой тут дьявольский момент делает ум. Он смотрит на других преданных, которые реально счастливы. Смотрит и не верит им. Счастливый. Как это он счастливый? Вот я несчастлив, а он счастливый. Правда, что ли, счастлив? И он начинает подходить там. Да, ты что, такая лекция была там вообще. Ну, он знает. Лекция была не такая уже экстатичная. Тебе правда понравилось? Да, я был в полном экстазе вообще. Ну, ладно. И он начинает думать. Самое главное. Он начинает думать. Притворяется. Притворяется. И вот этот, по-моему, тоже притворяется. Ну, да, улыбка до ушей. То есть они притворяются. Как они могут? Я же несчастлив. Как они могут быть счастливы? Ум не верит, что кто-то счастлив от сознания Кришны, если он разочарован. И это самая страшная вещь. Ум начинает видеть, что все лицемеры в обществе преданных. Он ему даже в голову не приходит, что это его проблема. Все лицемеры. Он начинает с таким очень двойственным может подходить отношением ко всем. И так как он начинает так думать, он не может разделить вот это счастье. Проблема усугубляется. Почему? Он не может получить этой подпитки. Он отрезает себя вот этим критическим настроением от этого блаженства. И представьте себе, вы счастливы. И кто-то приходит, и он там не в духе. Ну, вы сначала потормошите, может, полупите так по-дружески. Ты что, мол, в бутылку залез? Там? Ну, давай. Но если вы видите, он и так, а потом еще искоса смотрит. Ну, что с ним делать? Ну, неинтересно с ним, да и все. То есть ум доводит до того, что мы становимся неинтересны преданным. Не то, что сначала преданные уже, так сказать, не вдохновляют нас, а потом уже и мы преданных. То есть самое страшное, что приходит из этого зуда, что мы отгораживаемся от общества преданных, даже находясь в нем. Среди друзей как пустыня, знаете. Вот это то, что делает ум, отравленным вот этим разочарованием. Это я к тому, что шансов-то нет. Нельзя себя вот так аутотренингом настроить. Ну, я вот просто буду любить преданных, я вот просто буду тоже. Это просто у меня оскорбительный уровень, понимаете? Нет. Должно быть реальное счастье в сознании Кришны. Без этого ум уведет нас от преданных. Он сделает это свое дело. Он умеет. Итак, разочарование и критика преданных обязательно. Критика. Недоверие. Недоверие. И вот эта ложность, как сказал, на истоках, очень точно подметил наш общий друг сейчас уже, наверное, который с бородой там каким-то. Он спросил у Чарадешны Прабу: а вот что делать с людьми, если не говорят одно, думают другое, а делать вообще третье? Что с ними делать? И ничего нельзя было ответить. А что с ними сделать? Это ум. Ум, значит, хочет что-то того, не знаю чего. Он пытается, он лицемерит. Вот он знает, что в обществе преданных должно быть все хорошо, а ему нехорошо. И он начинает, знаете, выкрутасы всякие. И эти проблемы, они склонны как бы цепляться одна за другую. Комплексы различные, либо это гнев, либо какие-то группировки. Есть удивительный семинар, опять-таки, у Равинда Сварупа Прабху, называется «Лечение душ в общении вайшнавов». Он вот этот момент кризиса, о котором мы говорили, да, анартха невритти, называет чувством личной неудачи. И вот тот, как сможет преданный он задействовать это чувство, может привести либо к высшему типу, это смирение. То есть через чувство личной неудачи мы обретаем смирение настоящее и получаем милость этого имени. Либо вплоть до шизофрении, там описывают. То есть могут быть такие психологические заморочки, что именно в критике преданных, конечно, могут врагами становиться преданных, могут вообще всю жизнь отдать, чтобы уничтожить ИСККОН. Есть такие люди. Но это их довел ум. Начиная с этого, с разочарования. Они сначала отсекают себя от святого имени, утверждаясь в оскорблении, потом от преданных. То есть изоляция внутренняя идет. Так. Разочарование в ожиданиях мы уже написали, да? Да, еще важно, безнадежность. Безнадежность. То есть перспектив
То есть, когда он не удовлетворен внутренней практикой,
естественно, ему придется вдохновляться за какие-то внешние вещи, и он видит, что в этом движении никаких перспектив. Ну что, маленькая кучка людей, да, что для ума преданное общество, не имеет вот этого внутреннего энтузиазма. Храмов больших нет, да, и не дойдет у них дело до храмов. Ну, он какой-то материалист, знаете, он начнет все это там оценивать как-то. Как помню, вот кризис 98 года. Очень благоприятная вещь на самом деле. Хотя преданные, они могут думать, там, что... И слава Богу, что я тогда не был там, особенно молодые преданные приходят. Но это очень ценный опыт был. Мы увидели, как множество людей на самом деле думали совершенно другое, чем они говорили, чем как они делали. Как, когда это разразилось, преданный один спросил у меня: а сейчас надо кланяться вообще Джайпатаку Махараджу или нет? Он спросил. Я не знаю, говорю, как ты сам чувствуешь? То есть все, что касалось вот этих внешних действий, все было внешним, ритуалом. И вот как бы отменили, знаете, это все. Это значит, что человек уже был замкнут, он не испытывал это счастье. Значит, он не знает, что покланяться Джайпатаку с вами — это ощутить блаженство на самом деле. Это не вопрос приказа. Это естественно. И в этот период очень хорошо вот это проявилось у чувства безнадежности, что все сказали: искон обречен, никаких у него перспектив вообще, никаких надежд, что мы создадим сильную организацию, которая распространит сознание Кришны по всему миру. Это такое. Стратегия захвата планеты. То есть подмена в уме. Конечно, Господь Читания не так смотрит на свою миссию. Захватить планету. Он раздает очень смиренно всем живым существам. Но ум, он именно так смотрит. Если он лишен внутреннего блаженства, он смотрит: так, я сюда пришел, потому что это будущее всей планеты. Господь Читания сказал: на 10 тысяч лет мы будем тут главное. Поэтому, конечно, стоит быть. А тут никаких надежд, никаких перспектив. Да ничего у них не получится. Очень материальная концепция. И человек утверждается в ней. Безнадежность. Представляете, с таким умом жить очень тяжело. Еще надо общаться с преданным, потому что так написано. И вы идете туда, с кем вам уже тяжело. Это все увеличивается, лицемерие увеличится еще больше. И вот в таком тяжелом состоянии ума, практически с точки зрения психологии, на самом деле непоправимым, то есть нужно какие-то тренинги устраивать, нужно изолировать срочно этого человека, нужно что-то для него сделать, чтобы он быстро изменил, что-то такое особое. Как вам бы сказал психолог: вы с этими не общаетесь, вы тут выпьете снотворное, там, и тут смотрите, не смотрите, и так далее. То есть проблема сразу была. Но нет, если просто в этом тяжелом настроении человек начнет делать усилия воспевания святого имени, то просто капля счастья, которую может получить по милости святого имени, моментально уничтожит все это. Как карточный домик. Потому что это всё-навсё ум. Просто нагромождение мыслей. Которые просто потому, что нет воодушевления, нет радости, нет блаженства. Как только блаженство возвращается, сразу все возвращается на свои места. И как Равина Саро Прабу описывает, прежде всего, это надежда возвращается. Надежда, что здесь можно быть счастливым. Ну что вот оно. Но это не в том, что мы захватили всю планету, а в том, что я просто услышал святое имя. Вот где тут оказывается источник блаженства. Итак, надежда возвращается. Так, мы уже заканчиваем. Я чувствую, что мы немножко припозднились. Который час? Даже все постятся еще. Все.
все, я заканчиваю, все, быстро. Как он с юмором добавляет, искон становится лучше. Открытие. Искон становится лучше. На самом деле, столько движений, много позитивных вещей, но если человек вот попал в эту засаду, он увидит, конечно, очень много недостатков. Искон становится лучше. То есть вот эта простая мысль, что движение, оно проявляет трансцендентное знание в условиях материальной природы, которая по определению сплошной недостаток, она не будет его убеждать. Он будет думать, как это возможно среди духовных людей? И прямо бить кулаком об стол. Хотя почему тут духовные люди, если в трибунах все это делается? То, естественно, есть недостатки. Как в... Аюрведой занимается, как доша переводится? Тело состоит из трех душ.
Вредитель.
Вредитель. То есть само тело это уже вредитель. Как, что значит лечить? Лечить. Оно уже вред. То есть также сам факт того, что искон в материальном мире, означает, что он будет, как бы, ну, шлейф за ним будет. Из недостаток это кали-юги. Это просто должно быть такое. Но для человека. Это не аргумент. Не должно быть, он скажет. Тут все должно быть как на Вайкунхе. Что не лекция, то песня, что не киртан, то танец, все как на Вайкунхе должно быть. Это совершенно не полагается. А. Так. То если мы не испытываем вдохновение от святого имени, книги, что за такое, что мы уже настолько много раз читали? Настолько мы уже знаем, что там написано, никакого смысла нет в чтении. Но как только мы вдохновлены святым именем, чтение книг – нектар. То есть, как мне сказал один преданный на марафоне, он вышел на марафон, был недавно, и он такой немножко меланхоличный по природе, иногда закисает. А тут вышел на Санкиртану, и что-то его бомбардировка была прямо. На него люди вообще набросились, начали книги покупать, он ничего не понимал. Он пришел, сияющий вообще приходил, причем не один день, а где-то неделю подряд. И вот это было полное преображение, знаете, вот ум совсем другой, прям сиял он такой. И его спрашивали, в чем секрет, ты что там говоришь, ты что такое? Он говорит, да ни в чем. Я, говорит, открываю Бхагавад-гиту, там все написано. Где, где? Ну вот, Прабхупада говорит, допустим, нужно просить. Вот я просто прошу Прабхупада, и люди сбегаются, говорит. Ничего не понимают. Как это просто попросил? Это значит, человек воспевает. То есть у него обретена связь со святым именем, и для него знания оживают. То есть он видит, что это не просто сухое, допустим, душа, джива, в треугунах материальной природы, а внутри сфер душа там. Это не просто там треугольник. Он прямо чувствует, что вот сфер душа, она рядом, и она всем знанием обладает. Она у меня и у него. Так куда я должен идти? В ум или в сфер душу? Это же прямое наставление, самое практичное. Что еще может быть практичнее? И он сконцентрируется на своей душе, и правда там что-то он начал говорить, сам от себя не ожидая, и человек вдохновлен. А это же все в книгах написано. Причем всегда по-разному. То есть с точки зрения оскорбительной одно и то же. А с точки зрения очистительной читаешь и думаешь, ух, как Прабхупада об этом вот сейчас сказал. Ну просто удивительно вообще. Это же надо так, ну, чистый преданный. Ну что значит чистый преданный? Сказал об этой вещи вот такими-то словами. Ну, точно так и есть. Жизнь. Жизнь. Жизнь начинается с услышания, слушания святого имени.